Вы слухаете «Радио Свобода». Про политические выники 2022 года разважая Валер Карбалевич.
Мы можем сказать, что 2022 год был самым драматичным годом в истории независимой Беларуси.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение.
Эта война не нужна Беларуси, но нужна Александру Лукашенко.
Есть меркование, что без Беларуси, без подтримки политической, военной, Путін увогуле не пачаў бы гэту вайну, бо адным з стратэгічных кірункаў на пачатку вайны гэта было такі сухапутны паход на Кіеў, а гэта магло быць ажыццёўлена толькі праз тэрыторыю Беларусі. Таму тэрыторыя Беларусі сыграла вельмі важную роль на пачатку вайны. Цяпер роля Мінска дапаможная адцягваць увагу украинских войск от Донбасса, створать некую иллюзию, некую напруженность на межи, створать иллюзию махчимости наступу с территории Беларуси, ну, а махчима и почать некий наступ, никто не ведает, какие там планы у будущему Путина. Вот. То бок теперь я бы сказал, что территория Беларуси кучей допоможная. Главную роль она теперь уже не отыгрывает.
Стремительная украинизация страны радикальными элементами с использованием инструментария пропаганды нацистских идей на фоне уничтожения русской культуры, языка, исторической памяти, в том числе на территориях проживания этнических русских.
Агрессивная риторика Лукашенко на адрес Украины началась в 21-м году. Калі стало зразумела, что тая политика нейтралитета, якую притримлювався официальный Минск с 2014 года, она зникла, и Беларусь в политическом, дипломатическом сенсе цалком стала в этом конфликте на бок России. А Лукашенко в интервью пропагандисту российскому Владимиру Соловьеву указал, что калі почнется война, то она будет тягнуться несколько дней, 3-5, и там нема кому воевать.
Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну, максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать.
Потом, когда война еще ж началась, Лукашенко попробовал повторить досвід 2014-2015 года и сыграть роль миротворца. И он телефоновал Зеленскому и Путину, пропоновал перамовы, и они начались в початку на территории Беларуси. И они, зразумела, ничем не закончились, но але Лукашенко попробовал продать Заходу вот эти два как бы месседжи. Первый: Беларусь не удельничает в войне, и тому заплатите нам за то, что мы не пустили свое войско на территорию Украины. Другое: Беларусь хотела бы снова сыграть роль миротворца и готова как бы пропоновать пляцовку тут и вовле быть неким модератором в этих перемовах. Все ободва эти месседжи Захад не принял, бо одночасово с этим с территории Беларуси летели ракеты у бок Украины, и Беларусь была признана соагрессором этой войны. Тому эта спроба Лукашенко выкрутиться не удалась. И весь остатний год обмерковывали питание, каким чином Беларусь подтримливает Россию, каким чином Беларусь удельничает в войне. И ці будуть накіраваны беларускія войскі на тэрыторыю Украіны. Лукашенко займаў такую пазіцыю двухсэнсоўную. З аднаго боку ён гаварыў, што мы падтрымліваем Расію, мы союзники, мы на боку России. И в огуле его риторика была вельми ваявничая. И он казал, что Захад хоче напасти на Беларусь и Россию, что Украина хоче напасти. А с іншого боку, и он весь час подкресливая, мы за мир, мы хотели б миру, мы подпропонуем Украине мир, ну а мир на умовах капитуляции Украины. Тому вот такая суперечливая риторика, але эта риторика на внутреннюю аудиторию працює. И то, что поводле логичных доследований, довер до улады у Беларуси повеличился. Одна из причин это то, что Лукашенко смог упэўніць пэўную частку беларускага грамадства, што менавіта дзякуючы яму Беларусь не ўцягнутая ў вайну.
Шаноўны прэзідэнт Зеленскі, паважаны ўрад Украіны, мясцовыя ўлады, а таксама ўсе, хто вызначае ўкраінскую палітыку. Ад імя беларусаў я не перастану выказваць павагу за тое, як украінскі народ змагаецца за сваю краіну, за ўвесь наш рэгіён і за ўсю Еўропу. Мы з вамі ведаем, што без вольнай Украіны не будзе вольнай Беларусі. А без вольнай Беларусі не можа быць бяспекі ва Украіне і рэгіёне.
Ніхто не ведае, як могуць паўплываць кантакты з Ціхановскай на паводзіны афіцыйнага Мінску. Але калі можна гэтага не рабіць, то лепш не рабіць, вырашылі ў Кіеве. Галоўнае, што хвалюе афіцыйны Кіеў, гэта ці можа здарыцца з тэрыторыі Беларусі з'яўленне другога фронту. І таму робіцца стаўка на тое, што не варта рабіць некія крокі, якія могуць справакаваць Лукашэнка на паўнавартасны ўдзел у гэтай вайне. І дзеля гэтага Кіеў не разрывае дыпламатычных адносін з Беларусю. У Мінску знаходзіцца ўкраінская амбасада па-ранейшаму. У Кіеве лічаць, што магчыма, што такім чынам можна неяк устрымаць Лукашэнка ад больш агрэсіўнай лініі на ўкраінскім кірунку. Я думаю, што верагоднасць уступлення Беларусі ў вайну супраць Украіны мінімальная. Яна была мінімальная ў пачатку, калі былі больш спрыяльныя ўмовы, калі здавалася, што яшчэ некалькі дзён і можа адбыцца расійская перамога. То сёння, калі сітуацыя зусім іншая, калі вайна прыняла такі зацяжны характар, калі перспектывы перамогі Расіі вельмі туманныя, калі не сказаць ніякія, і ў такой сітуацыі вступаць у вайну, ну, гэта проста глупства, гэта, так сказаць, была памылка вялізная. У Лукашэнка ёсць адчуванне небяспекі, і таму я мяркую, што Лукашэнка не пойдзе на гэты крок, як бы там яму не прыгражаў Пуцін. Я не думаю, што для Пуціна гэтае пытанне крытычна важнае і стратэгічнае.
Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать.
Владимир, спасибо огромное. Это не дань моде. Я действительно вам благодарен.
Российский вектор замежной политики Беларуси был заўсёды галовным от початку існавання незалежной Беларуси. Вот. За гэтыя два гады пасля 20-го года гэты вектор вельмі моцно узмацніўся. Сёння гандаль з Расіяй складае 70% вонкавага гандлю ў Беларусі, хаця да 20-го года ён складаў 45%, мусіць. І павялічылася залежнасць ад Расіі вайсковая, замежнапалітычная, эканамічная, фінансавая, энергетычная, лагістычная, інфармацыйная. Вось гэта вайна прывяла да вельмі, скажам, вялікага маштабу звужэння беларускага суверэнітэту на карысць Расіі. Гэта адно з наступстваў вайны, і яно вельмі балючае і для Беларусі як дзяржавы, для беларускага грамадства, але, я думаю, і для самаго рэжыму Александра Лукашэнкі. Вось гэтая сітуацыя ў адносінах з Расіяй вядзе да таго, што скарачаецца, звужаецца суверэнітэт Беларусі, незалежнасць Беларусі, павялічваецца ўплыў Расіі на ўсю палітыку Беларусі. Гэта пагражае таму, што беларуская ідэнтычнасць разбураецца. Ось, і ну, врешті-решт вважається і влада Олександра Лукашенка над Білоруссю. Наприклад, втрачен військовий суверенітет, на території Білорусі знаходяться російські війська, які тут поводять себе, як захочуть. І це вельми болюче для Лукашенки, болюче у тим плані, що номенклатура починає розуміти це і починає все більше глядіти на Москву. Лукашенко это разумеет, и не выпадково опошним часом, но я сейчас повторяю, что суверенитет Беларуси не порушный, что ни в каком разе нельзя сдавать незалежность и так далее. Это для его психологично вельми важная речь, але он трапил в ситуацию, с якой, скажем, выпрыгнуть не может и вымушен ехать по той колее, в якую он трапил в 20-м году. Я думаю, что нема фатальной залежности падения режиму Лукашенки от падения режиму Путина. У белорусов есть шанс, есть некий лаг, коли может отбыться перемены, навод, коли яны не подтриманы, не одобраны в Москве. Я хочу нагадать, что у 2020 году 10-7-10 дзён Москва увогуле моўчкі глядзела, што адбываецца ў Беларусі. То бок быў беларусаў шанец, Москва яго прадаставіла, бо яна бачыла, што не стаіць пытанне пра геапалітычны паварот у Беларусі, бо апаненты Лукашэнкі не ставілі пытанне пра разрыў з Расіяй і рух у бок Захаду. І тому Москва была готовая паглядзець і не тое, што падтрымаць, але прыняць гэтую сітуацыю, як яна прыняла рэвалюцыю ў Арменіі ў 2018 годзе, калі да ўлады прыйшоў Пашынян. Фатальнай залежнасці няма, тым больш, што Расія сёння ў слабым становішчы, Расія сёння ў сітуацыі міжнароднай ізаляцыі. І вона настільки втягнулася в українську війну, що займатися іншими питаннями просто немає. І Путін займається сьогодні головним обчином України. І коли можуть відбутися некі переміни, вони можуть відбутися не як поступово, не радикально, ось, то я б так фатально не зв'язував ці дві речі. Все ж таки незалежність Білорусі, і вона значно більша, ніж, скажем, незалежність умовної там Абхазії.
Ви що, забули, що в 20-м году було? Или здесь три четверти сидить людей, которые рады, что произошло в 20-м году и хотят повторения пройденного? Запомните, это не получится. У меня достаточно сил и средств, и тех ребят, которые станут рядом, и мы снесем головы любому, кто сегодня хочет нарушить мир и покой в нашей стране.
Самым главным керунком внутренней политики была эволюция от авторитарного режима белорусского до тоталитарного. Это означает того, что режим становится значительно больше репрессивным. А авторитарные режимы, у теорії, це режими, які не претендують на контроль за духовним життям людей, за особистим життям людей. Головне, що вони не допускають, це зміни влади. От ті, хто змагається за владу, хто спробує змагатися за владу, от відносно їх і ожиттєвляються репресії. А все остатнє, цей режим не чіпляється. А ось тоталітарний режим, він претендує на контроль за духовним життям, за особистим життям людей. Він не допускає іншодумства. Тобок іншодумства є заборонено у Білорусі. Створається відповідна система едукації, де фактично пропонується, ну, скажем, тоталітарний підхід до всей системы эдукации, культуры, любая крамола вычищается и так далее.
Мы должны дойти до каждого ребенка, начиная с детского сада, и привить им любовь и уважение к нашей родине и другим важным нравственно-идеологическим ценностям. Это залог дальнейшего успешного развития нашей страны.
И дивным чином, что на это амаль никак не уплывала новая конституция, новая система улады, якая планируется у Беларуси с Всебелорусским народным сходом. И, до речи, сегодня, когда уже прошло некий час, то до конца так и не зрозумело, на во что Лукашенко была эта перебудова, на во что был этот Всебелорусский народный сход. Ну, але тенденция однозначная. Репрессии не просто заховываются на ранейшем уровне, они узмацняются. Это нагадывает Советский Союз, причем в некоторых керунках навод не просто, скажем, такие довольно либеральные, там, брежневские, те хрущевские часы, а сталинские часы. И вот элементами сталинизма являются безмежи силовых структур, репрессивных органов, являются те термины, которые дают по политичных артикулах. В советские часы эпохи Брежнева там диссидентам давали 5, 6, 7 годов максимум, а теперь, бачите, до 20 годов люди садятся за политику. Я бы хотел вернуть увагу, что именно в конце года стали говорить про лёс политзняволенных и стали нарастать попроки на адрес офиса Тихановской, мовляв, чаму яна их не выратовывает, этих политзняволенных. И тут мне подается вот такая перемена, такая актуализация темы политзняволенных в демократичном осяроддзі. Она выкликана тем, что моцно изменились уявления про перспективы режима Лукашенко. Еще ж совсем недавно все казали, что долго на штыках сидеть немагчыма, что максимум праз 2 года Лукашенко будет вымушен ці то сысці в отставку, ці то встать на шлях либерализации и начать перамовы с Заходом об вызволении политзняволенных. И, мовляв, не страшно, что тут политзняволенные отримовывают такие велисные термины. Все равно они сидеть эти термины не будут, тому это так уже, так сказать, все часово. А вот в конце этого года стало бачно, что некоторые политзняволенные уже отсидели свои термины, выходят на волю, некоторых по другому кругу арештовывают. И высветляется, что ничего не меняется, режим узмацнился и не избирается не то, что сыходить с политической арены, а он узмацняет свою жесткость на адрес политических оппонентов. Тема актуализовалась, и это так само вельми яскравый показчик того, что режим узмацнился и узмацняется его жесткость и репрессивный характер. Калі казаць пра перспектывы, то галоўную дынаміку ў нашым рэгіёне задае вайна ва Украіне. Ад сыхода гэтай вайны, ад таго, як яна будзе развівацца, як яна ўплывае на ўнутраную сітуацыю і ва Украіне, і ў Расіі, як яна будзе ўплываць на палітыку Захаду, ну і, адпаведна, яна будзе ўплываць на ўнутрыпалітычную сітуацыю ў Беларусі. То бок мы маем момант, калі менавіта вонкавыя працэсы могуць паўплываць на Беларусь. І таму уважліва сочым за тым, што адбываецца ва Ўкраіне.
Валер Карбалевич разважаў пра палітычныя вынікі 2022 году.
Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юры Дракахруст. Першы раз у гэтым 2023 годзе, з якім я віншую вас, паважаныя гледачы, а таксама нашых гасцей. Гэта старшы аналітык Цэнтру новых ідэяў, былы дыпламат Павел Мацукевіч. Павел, прывітанне і з Новым годам.
Добрый день, Юрий, добрый день, Артём. Спасибо, с Новым годом вас также и всех зрителей.
Так, вы уже раскрыли еще одну таямницу, якая, правда, перед нами на экране. Это еще один наш гость, политический аналитик Артем Шрайбман. Артем, приветствие и с Новым годом.
Да, добрый день у вас тоже. Спасибо большое.
Тема нашай сённяшняй гутаркі гэта пэўны такі завочны двубой, які адбыўся паміж вамі, Павал, паміж вамі, Арцём, на мінулым тыдні па праблемах палітвязні, взаємоадносіны Беларусі з Захадам і санкцій. Давайте я буду агучваць як бы вашы тэзісы, якія, я так разумею, паміж вамі выклікаюць спрэчку. Вот, а вы будзеце тлумачыць, чаму ваш апанент не мае рацыю. Ну вот тэзіс, тэза Павла. Беларускаму грамадству жыццёва неабходная паўза ў рэпрэсіях, таму што альтэрнатыва ёй толькі іх працяг і змрок. Артём, вы не згодны?
Абсалютна согласен. Можем дальше двигаться.
Окей, тогда скажите, в чем не сгодны?
Наверное, в некоторых ожиданиях Павла от той, от тех рецептов, которые он дает. То есть мне кажется, что Павел абсолютно справедливо критикует статус-кво, в том смысле, что санкции не дали и вряд ли могли дать результат, который многие... не знаю, романтики от него ожидали. Но при этом я думаю, что рецепты, которые Павел предлагает, они отчасти, надо их пробовать, я об этом написал в статье, в своей на зеркале, о том, что если за какие-то символические уступки Лукашенко такие демонстрационные, не влекущие какого-то серьезного ущерба для ни для кого, да, если за них можно выпустить на свободу несколько людей, какое-то число людей, то это надо пробовать, безусловно. У меня есть там скепсис в отношении того, что это может получиться, но пробовать надо. Но в остальном, я думаю, что идея о том, что Запад может в очередной раз, играя своим объемом санкций, каким-то образом перетащить Лукашенко на свою сторону или каким-то образом вытащить его из-под влияния России. Или еще в других статьях Павел предлагал идею о том, что нужно забыть уже вопрос о честных выборах и договариваться с Лукашенко, чтобы он не участвовал в новых выборах. Мне кажется, что и на это у Запада никакого инструментария нет. То есть мы, я думаю, что думая о том, что может и не может Запад, очень преувеличиваем в целом способность отмены санкций или введением санкций влиять на решения, которые принимает Лукашенко. И поэтому я не могу подписаться под какими-то другими советами Павла о снятии санкций проактивным или, не знаю, такой инициативной со стороны Евросоюза и Запада гибкости в формате, ну, не сработали 2 года санкции, все, сворачиваем как бы эту шарманку и пробуем вытянуть Лукашенко, а вместе с ними всю страну из-под лап Путина. Я не вижу такой возможности, я не вижу такого ресурса. Даже если все санкции отменить, влияние Путина и России над Лукашенко и над Беларусью будет настолько огромным, что никакой свободы для маневра, серьезного маневра, маневра, связанного с неучастием в войне, его не будет. И поэтому будущая способность Лукашенко или любого другого минского правителя маневрировать, она зависит уже от других факторов, а не от того, насколько гибок будет Запад. Но у этой гибкости могут быть другие побочные там проблемы, связанные с разочарованием со стороны проевропейского ядра белорусов, демократических сил Беларуси, связанные с тем, что Лукашенко для себя сделает выводы о том, что ха, получилось, перетерпел, пересидел, а они моргнули первыми. Значит, можно делать то же самое и дальше, они и дальше сдадутся. И с точки зрения месседжа, который это шлет всем остальным в мире, что, в принципе, Европейский Союз со своей правозащитной риторикой и со своими санкциями выхватает только на пару лет, а потом можно просто переждать, и соответственно, Европейский Союз поддастся, и США в данном случае. То есть это все каскад побочных проблем, которые для Запада будут существовать в таком случае, именно по которым, я думаю, из-за которых он не примет таких решений, которые предлагает, как мне кажется, предлагает Павел. Может, Павел меня поправит.
Вот, давайте ему дадим слово, чтобы он вас поправил.
Бонусы, да, я закончу мысль. Да. А бонусы для меня не то, что не очевидны, они, на мой взгляд, достаточно утопичны. То есть невозможно добиться от Лукашенко того, чего хотелось бы, теми средствами, которые предлагает Павел, на мой взгляд.
Павел, ну вот Артём зараз дал такую разгорнутую критику вашей позиции, а в сгорнутой выгляде она у него сформулирована навод у заголовку. Ключи от турмов лежат в Минску, а не в офисах Демсилов и не в заходних столицах. Это так? И что вы можете сказать на его разгорнутую критику?
Ну, ключи, безусловно, лежат в Минске, но можно посодействовать, чтобы, так сказать, из широких минских карманов эти ключи появились наружу, и кто-то начал выходить. Значит, что касается санкций, я думаю, что санкции сейчас не тема номер один. Во-первых, их действительно очень сложно снять, потому что Европейский Союз, консенсусные решения и так далее. И я не думаю, что тема санкций сегодня для Лукашенко номер один. Я подчеркну, именно для Лукашенко. Потому что в моменте более или менее он научился их обходить. Ну или, по крайней мере, с санкциями по состоянию на конец 2022 года он справился, можно сказать. Я думаю, что для него важно признание. Тема номер один – это вопрос признания со стороны Запада. И тут вот то, что говорил Артём насчет моргнуть, не моргнуть. Ну вот моргнула Германия, моргнула Ангела Меркель, когда ему позвонила дважды. И нельзя сказать, чтобы Лукашенко на эту тему очень сильно злорадствовал. Вот посмотрите, мол, они мне позвонили. Нет же, такого, в общем-то, не было. Вторая тема, которая потенциально интересна Лукашенко, это тема безопасности, тема неучастия в войне. И вот здесь как раз интересы могут сойтись. Западные интересы и интересы Лукашенко. Как сделать так или как гарантировать то, чтобы, что Беларусь не вступит своими войсками в войну в Украине. То есть дать гарантии сохранения статус-кво. На эту тему, мне кажется, есть вполне, так сказать, хороший рецепт. Эти гарантии может дать возвращение в Беларусь переговорного процесса по Украине. Он пока велотекущий, но он находится в Турции. И переговорный процесс под эгидой Турции, ну это так себе, с точки зрения интересов Европы, потому что, по сути, усиливается Турция. Это очень мощный региональный игрок, но у власти в этом мощном региональном игроке находится тоже автократ, такой же Лукашенко, по сути, по фамилии Эрдоган, который, я думаю, через год к выборам преподнесет Европе массу неприятных правозащитных сюрпризов. И уже преподносит. Вот то, что говорит Артём, что санкции – это некий механизм, значит, того, чтобы иным неповадно было. Ну, это не совсем так. То есть так хотелось бы, но так не получается. С каждым автократом поступают по-разному. За одно и то же преступление, вот возьмем миграционный кризис, миграционным шантажом занимался Эрдоган. И что в результате? Ему пошли навстречу. Миграционным шантажом занимался Лукашенко. И в отношении Беларуси применили санкции. Политзаключенные есть в Турции. Журналисты сидят в тюрьмах турецких. И что, кто-то из турецких чиновников находится под визовыми хотя бы санкциями? Такая же ситуация в Азербайджане, в Туркменистане и так далее. То есть тут Лукашенко не повезло находиться у власти в стране, которая находится, по сути, в центре Европы. Что касается, вот возвращаясь к теме переговоров, мне кажется, эта тема потенциально может представлять интересы для всех сторон. Для Украины это может быть гарантией того, что белорусские войска не вступят в войну. Европу, как я уже сказал, тоже, в принципе, площадка может устраивать, и в обмен на эту площадку можно, так сказать, получить, например, отказ от репрессий. Или выход на свободу политзаключенных. Но мне кажется, тема отказа от или приостановки репрессий может быть более интересна и более перспективна. Ну, то есть, да.
Артём, давайте я попрошу вас прокомментовать вот ту идею, якую выказал зараз Павел. И я выказываю, до речи, не только и он. Наприканце году, як мы ведаем, папский нунций сказал, что Ватикан... Ну, пропонує. Беларусь як пляцоўку для перамоваў. Але мы памятаем, што яшчэ ў сакавіку Кіеў адмовіўся ад этой пляцоўкі, і пазіцыя Украіны, што Беларусь это суагрэсар. У тыя жахлівыя дні лютага пачатку сакавіка, ну так, яны на это пагадзіліся, но як толькі яны як бы адбілі першую атаку, яны не хацелі і не хочуць, так выглядае, каб суагрэсар выконваў хоць в якой ступені ролю пасярэдніка, ці не так?
Я хотел бы начать с начала идеи Павла и сказать, что если проводить параллели со звонком Меркель во время миграционного кризиса, то я не вижу в этом никаких препятствий. Ну, то есть я думаю, что таких звонков может быть и больше. Если звонки являются чем-то важным для Лукашенко, а мы видели, что в некоторых случаях, и в случае с Меркель, и в случае со звонками Помпео, со звонками... Вероятно, Макрона, когда он позвонил ему в начале войны, я не знаю, повлияло это на что-то или нет, но я думаю, для Лукашенко это важно, что с ним еще считаются как с актором. И поэтому если без ущерба, повторюсь, там, общеевропейским ценностям, подходам, позициям, можно найти вопрос, в котором можно найти почву для высокоуровневых контактов с Лукашенко, то я буду там рад, если Папа Римский позвонит ему, и из-за этого выйдут на свободу хоть 10, хоть 30, хоть 50 человек. То есть у нас здесь нет с Павлом разногласия, я абсолютно согласен, что здесь никто ничего не теряет. Контакты должны быть даже с Путиным, они идут постоянно. Уж тем более они должны идти с Лукашенко. Вопрос по сравнению по Эрдогану и миграционному кризису. Я не уверен, что это идеальная параллель, потому что все-таки Эрдоган беженцев в Турцию не завозил, да, он не занимался фабрикацией этого миграционного кризиса в политических целях, он его использовал, эксплуатировал, да, но он его не создал, в отличие от Лукашенко, и поэтому это разные, ну, уровни, что ли, если хотите, международного такого хулиганство, да, в случае с Лукашенко, переходящими, скорее всего, черту преступности. С точки зрения разных стандартов для правозащитных, снова-таки, абсолютно согласен с Павлом, что то, что прощается Азербайджану, Турции и Египту, Египет, мне кажется, вообще самым, мне кажется, или там Саудовская Аравия, самые такие кейсы чистые, да, и Турция тоже один из них, то, безусловно, не прощается Лукашенко с точки зрения санкций, белорусские власти, коллеги Павла Помиду, бывшие, всегда подчеркивали этот пункт и справедливо подчеркивали, эти двойные стандарты существуют. Ну и для нас как бы вопрос стоит, хотим ли мы, чтобы отношение к Лукашенко стало таким же, то есть настолько же циничным, как к азиатским диктатурам и африканским диктатурам, или мы хотим, чтобы к Беларуси и к белорусской власти ее держали по более высокому правозащитному стандарту. Я не знаю, мне нет однозначного ответа на этот вопрос. Возможно, в каких-то ситуациях больше гибкости было бы хорошо. В каких-то ситуациях, ну, я не уверен, что если бы с самого начала, там, с нулевых годов Лукашенко подходили как к Алиеву, то вообще бы удавалось доставать из тюрем хоть кого-то. А так, из-за того, что у нас политзаключенные всегда были привязаны так или иначе к санкциям, ну, до 2020 года, по крайней мере, а санкции были рычагом переговорным, чтобы освобождать политзаключенных. А если бы это было не так, ну, как в Азербайджане бы, они просто были бы всегда, они были бы фоном. И никто бы даже не... по этому поводу не имел рычагов влияния на Лукашенко. Поэтому это для меня большой этический вопрос, хорошо или плохо, что к Лукашенко относится с двойными стандартами, которые в его случае невыгодны по отношению к нему. По поводу остановки репрессий как потенциальной темы для диалога, ну, было бы здорово, если бы у Европейского Союза, у США были инструменты для того, чтобы Лукашенко принудить Лукашенко или там, уговорить Лукашенко остановить репрессии. Я считаю, что сейчас для Лукашенко остановка репрессий – это не прихоть и не вопрос торга с Западом, да, не вопрос того, что вот он ждет какого-то предложения, на которое, в ответ на которое он может сказать, ну ладно, убедили, снимаю Карпенкова, прекращаем сажать людей. Я думаю, что здесь уже есть более глубокие мотивы, они связаны и с травмой 2020 года, и с неспособностью расслабиться после 2020 года, верой в то, что все может повториться, с собственными запросами и интересами силовиков и их активностью. И не все это так просто, вот можно по щелчку, без последствий для себя остановить. Ну или, по крайней мере, Лукашенко не верит в то, что это можно для себя по щелчку легко остановить, иначе бы он не, ну, был как-то даже в риторике более последователен. То вот с амнистией, знаете, потанцевали немножко, но даже когда ее объявляли, видно было, как Лукашенко пытался в тот же момент говорить, но не-не-не, все не выйдут, это у меня не поймут свои же люди, которые вот, которых они давили в августе 2020 года, там позвоночники им ломали и так далее. То есть видно, что он пытается не расстраивать своих же силовиков, это тоже фактор, да, и поэтому лишь предложением Запада, каким-то предложением Запада, как и в случае с не выдвигаться на выборы 2025 года, ну, это не в руках Запада, вот, на мой взгляд, просто не хватает рычагов для того, чтобы эту тему надеяться, что ее можно каким-то образом разрулить, лишь торгом, да. Если говорить о вопросе по поводу переноса площадки в Минск, ну, слушайте, мне кажется, это еще одна история, которая укладывается вот в тот же паттерн наших с Павлом разногласий, что она настолько за гранью возможного сегодня, что любая сила, которая там, будь то демократические силы, аналитическое сообщество или Ватикан, которые предлагают ее, они даже этим вредят своей собственной в каком-то смысле репутации. Потому что предлагать настолько нереалистичную вещь, когда вы соагрессору предлагаете стать площадкой для переговоров, ну и сравнивать это с Турцией, которая член НАТО и кандидат в члены ЕС, которая помогает там вести, в том числе организовывать зерновые сделки, последовательно не признает Крым, поставляла Украине Байрактары, да, и сравнивать это с Лукашенко, который, честно говоря, даже в моем восприятии, я не уверен, что он полностью самостоятельная фигура сегодня, да, а уж в восприятии это Украины и западных стран, он тем более, они его воспринимают как в разной степени марионетку, да, там для Литвы, для Польши он, наверное, ну просто сатрап, такой полностью губернатор, да. Для стран, может быть, там чуть меньшими какими-то историческими обидами, они, может быть, Австрия, не знаю, Швейцария, наверное, видят в нем чуть больше субъектности. Украина видит в нем, наверное, чего-то какую-то субъектность. Но это совершенно недостаточно для того, чтобы они наградили человека проведением у него мирных переговоров. Я понимаю прекрасно логику Павла. Мирные переговоры в Минске позволили бы Лукашенко построить этот аргумент перед Путиным, что, извини, мы не можем участвовать в войне, у нас тут переговоры. Я понимаю логику, но это настолько сейчас далеко. Даже в 2014 году было много вопросов на тему Украины той же, на тему того, насколько мы можем доверять Лукашенко даже технически, да, не будет ли, условно говоря, все помещения прослушиваться, где мы ведем переговоры, и так далее, и так далее. А сейчас, когда российские войска стоят в Беларуси, когда даже непонятно, белорусская территория, это вообще, ну, то есть можно с таким же успехом предложить провести переговоры, ну, где-нибудь в тех областях Украины, где не идут боевые действия.
Они в Донецку, будут... например.
Ну, в Донецке идут обстрелы, да, там боевые действия.
Ну, ничего, можно там бомбовку.
А вот где-нибудь можно в Луцке, да, провести переговоры, или в Черниговщине, да. То есть это примерно тоже по статусу.
Артем, давайте дадим слово и Павлу так само. Павел, вот да, того, что сказал зараз Артем, у него такая теза прогучала в этом артикуле, и ранее, и он сказал, что и он не супроть сделки, але на его погляд позиции боков просто несумещальные. То есть максимум, что может пропоновать один бок, меньше минимума, яким готовы в самом крайнем выпадку задоволиться інший бок. И это симметричная ситуация. И тому просто нема предмету размовы, хотя все, может быть, и были не супрать. Вы не сгодны с этим? То есть, вы бачите вот это вот поле гандлю?
С виду кажется именно так, как говорит Артем. Но где та линейка, которой это все дело измерили? Почему там и тут это вот несоответствие? Мне кажется, возможно, это наши оценки. А есть вот реальная ситуация, и есть задачи. Если перед Западом стоит задача каким-то образом ослабить Кремль, лишить его союзника, то вот есть вариант проведения, вернее, перемещения из Турции в Беларусь мирных переговоров. Мирные – это достаточно условное название. Сейчас обсуждается не мир, а обсуждаются пленники и так далее. Меня несколько удивляет, что Артем сомневается в возможности такого поворота, ведь два или три раунда этих переговоров мирных прошли именно на территории Беларуси, когда уже стояли войска, и когда уже Беларусь имела статус соагрессора, агрессора, участвовала в этом, ну, во всем по уши, так сказать. Только что войска туда не
направили. Павел, а я хочу у вас удокладнить. Вот это ваша идея перемога в Беларуси, окей, допустим, что она реализовала. А при чем тут политвязни? Ну, добро, перемовы. Перемовы были в лютом, перемовы были в соковику. Никто тогда никаких политвязней не вызволял. Их сажали новых. Так что...
Вопрос в том, что Лукашенко ведь тоже ищет выход из ситуации. То, с чего началась наша дискуссия. Тема безопасности интересна тоже ему. И он ищет этот... У нас даже год объявлен годом там, как там, мира и так далее. То есть есть
российская
попытка... Кто чем объявил, так сказать. Но это поклон в сторону Кремля. Так или иначе, вопрос безопасности для него актуален. Я думаю, что он дорого готов за это дать. Вот Артем сомневается в том, что ему сложно прекратить репрессии. Я с этим вообще не вижу никакой проблемы. И как бы исторический опыт подсказывает, что у авторитарных правителей, особенно такого, как он, ну, 28 лет, тоталитарные мышцы уже накачаны, достаточно мощные, прекратить какой-то процесс, объявить завтра сегодняшнюю истину ложью вообще не составляет никакого труда. Напишет кто-нибудь статью в Совбелии на первой полосе о головокружении, об успехах, посадит пару милиционеров из ГУБОПИКа за излишнее рвение, и прекратятся все репрессии. Суть этого режима, ну, это как игра в гаечный ключ, то есть зажимание гаек, отжимание гаек. На этом построены все 28 лет. И думать,
Павел,
что...
Ну, а вот да. Я, как бы, мовить от имя Артема, как бы, скажу вам две погрозы, какие он вельми просто сформулировал. Вот, коли Лукашенко зайдет далеко в этой своей гульни, да, приедет Путин на танку и раскатает все, включая дрозды. Это одна погроза, это реально. Путину навряд ли будет подобаться, коли Лукашенко надто залезет далеко. А другая погроза, что он может сказать сам себе, что Александр Григорьевич, ты памятаешь, чем скончился 8-й год либерализации, 15-й год, 20-м он кончился. Мы хотим нового 20-го года? Нет, я уже здоровье будет не то, за автоматом бегать. И тому не треба. Не треба. Карпенков працует, хай працует. Нет, это не аргумент для себя самого. Не
я
аргумент
думаю, что от своих привычек сложно избавляться, особенно от своих.
И как раз и от интересов так само еще складание.
Совершенно верно. То, что касается приезда Путина на танке или просто там заезда в дрозды и такой смены власти внезапной. Так поэтому я говорю, что вот вариант мирных переговоров в Минске, условных, он тем и хорош, что потенциально может устроить и российскую сторону, потому что Турции в обмен на зерновые сделки и так далее приходится очень во многом идти на уступки. Это с точки зрения российских интересов. С точки зрения европейских интересов, повторюсь, Турция и так транспортный хаб. Сейчас из-за вот этого кризиса Турция может стать энергетическим хабом, миграционным хабом уже является. Заинтересована ли Европа создавать вот в лице Турции такого мощного, влиятельного игрока с непредсказуемым или предсказуемым Эрдоганом во главе? Я думаю, что ответ, скорее всего, нет. Да, это сложная дипломатическая игра, но в дипломатии все возможно.
Павел.
Ну, то ли дело Лукашенко, который Артём, абсолютно да. предсказуемый.
И белый, и пухнатый при этом.
Я просто, извините, я если можно, отреагирую, Юрий. Смотрите, то, что у России и у Лукашенко будет интерес в таком развитии событий, у меня нет никаких сомнений. Я здесь с вами, Павел, снова-таки полностью согласен. Россия бы, я думаю, хотела бы в Беларуси вести переговоры. Лукашенко бы мечтал об этом. Я даже думаю, что это могло бы иметь эффект, о котором вы говорите, что вероятность вступления Беларуси в полноценную войну тогда снизилась бы, конечно. А при этом мы как-то обходим вторую сторону, да, то есть почему переговоры шли в Беларуси первые три раунда? Потому что Украина была прижата к стенке, и она не могла выбирать. Ей сказали, куда приезжать, она, да, прислала туда своих людей. А когда стало понятно, что Буча и остальные зверства российской армии, когда стало понятно, что Украина может давать бой, Но почему-то переговоры сразу из Беларуси переместились. Потому что у второй стороны появился переговорный вес. И у Украины, и в том числе у Запада сейчас. Да, как некого такого субъекта, который стоит за спиной, поддерживает, помогает. Да. И с точки зрения вот этой стороны нашего уравнения, по-моему, нет никаких сомнений, что Турция более удобная площадка. Вы говорите, что там усиление Турции... Ну, смотрите, усиление Турции проистекает не потому, что там идут мертворожденные, не идущие переговоры. Понимаете? Усиление Турции проистекает из ее роли реальной в зерновой сделке. Лукашенко не может заменить Черное море. Турция обладает серьезным своим собственным влиянием на Россию с точки зрения способности помогать России обходить санкции. Мы знаем, что торговля Турции с Россией там в разы выросла, по-моему. И, соответственно, Путин крайне заинтересован в отношениях с Турцией. Видно, как он менял свою позицию по зерновой сделке под влиянием Эрдогана. И, соответственно, у Эрдогана этот вес проистекает вот из этого, да, из его реального политического, экономического ресурса, а не из того, что когда-то в Стамбуле велись такие же непродуктивные переговоры, как и в Беларуси. А вы же предлагаете как-то, по-моему, проигнорировать интересы вот, двух остальных, двух сторон, Украины и Запада. А для них дополнительного дискомфорта от переговоров в Турции точно нет. А вот дополнительный дискомфорт от того, чтобы дать Лукашенко такой козырь, он вполне может появиться. Потому что вы вознаграждаете человека за участие в соагрессии. Это прецедент. Вы таким образом даете не только ему, но и остальным потенциальным будущим соагрессорам урок на тему того, что всегда можно и рыбку, да, съесть, и в войне поучаствовать. И в этом смысле я не уверен, что это будет поддержано, ладно уж, общественным мнением, про которое мы здесь почему-то все забываем в нашем как бы упивании и нашем там геополитическим реализмом. Но я даже не думаю, что западные и украинские элиты будут целиком, в широком смысле этого слова элиты, я не говорю только про дипломатов, политические элиты, оппозиция в этих странах, да ладно про Украину, какое западное правительство сегодня предложит вот такие игры с Лукашенко, это может стать серьезным поводом для критики внутри. Внутри Евросоюза, например, того же, где есть большие хардлайнеры, меньше, да, ястребы и голуби. И в этом смысле мы возвращаемся к тому, с чего я начинаю. Многие из советов, которые вы предлагаете, могут привести к результатам, которых вы ожидаете. Но они для меня звучат как мышки, станьте ежиками. Измените свои базовые настройки ради того, чтобы Беларуси когда-то, может быть, стало лучше. Я не уверен, что мы настолько пуп земли, чтобы люди были готовы перечеркивать те базовые интересы, которые положены в основу выбора Турции, а не Беларусь, как место для этих переговоров.
А давайте теперь с такого высокого геополитичного уровня на больше, может, близкий до Беларуси. Павел, вы в своем артикуле, и не только в этом, а в целом шерегу, вельми резко критиковали демократичные силы, кабинет, что дарма яны как бы подтримливают жорсткую линию, дарма подтримливают санкции, дарма торпедуют перамовы, нават калі, так бы мовіць, узнікае толькі іх прывід, маецца на ўвазе перамовы паміж Захадам і Лукашэнкам. Ну, а чаму? Можа, правільна робяць? Ну, маральна робяць. Вот Артём кажа, што, як бы, ёсць жа ў людзей, в прынцыпе. Вот они імі кіруюцца.
Ну, это всё прекрасно. Как бы сложилась антигитлеровская коалиция во время Второй мировой войны, если бы руководствовались только принципами? Ну, тогда бы Черчилль со Сталиным, с Рузвельтом никогда бы не сели за один стол. У демократических сил Беларуси есть выбор. Стоять на пути какого-то переговорного процесса Запада и режима. Пытаться его тормозить. Или заняться, скажем так, стимулированием этого процесса. Потому что этот процесс, я убежден, так или иначе начнется без их участия. Хотят они этого или нет, это вопрос времени, если Лукашенко удастся и дальше, так скажем, балансировать. Демсилы ставили перед собой три оправданные цели. Освобождение политзаключенных, остановку репрессий. Вот первые две цели – репрессии, политзаключенные. Ну, мы тут обсуждаем разные варианты. Ну, Артем согласится, что были прецеденты, когда эти вопросы каким-то образом решались. То есть это вполне может быть рабочая схема. Нет гарантий. Я не говорю, что есть гарантии. Но и вот есть варианты. Сегодня у нас в нашей дискуссии на столе третий вариант. Мирные переговоры. Или переговорный процесс по Украине, как вариант. Третья цель Демсил была новые выборы. Но эта цель решится сама по себе. Тем, что следующие выборы пройдут в 2025 году. И, на мой взгляд, вот есть вариант поспособствовать решению, поскольку вот тема новых выборов, она не актуальна. Я думаю, что на этот счет нет ни у кого сомнений. Будем реалистами. Лукашенко остается у власти, и 25-й год, скорее всего, вот новые следующие выборы. А по теме репрессий, при остановке репрессий или освобождении политзаключенных, можно достигнуть прогресса. Да, это будет несколько резонировать, или это разворот на 180 градусов по сравнению с той линией, которую занимала, ошибочной линией, на мой взгляд, занимали Демсилы. Но это может принести результаты, и победителей не судят. И популярность Демсил сегодня настолько мала, что можно на нее, в общем, не обращать внимания, а заняться действительно решением каких-то практических задач. Санкционный инструмент... Ну, ладно, я остановлюсь.
Да, Артём, и у меня до вас тоже питание с такой маленечкой историчной преамбулой. Я просто пригадываю, что и в 8-м годе демократичные силы худшей были супроть такой сделки. Худшей не, чем так. В 13-15 годе так само худшей, ну, принамсі голосы как бы организованной оппозиции супроть были гучные, а голосы, ну, неких экспертов, неких аналитиков за довольно, как бы, гучали тихо. И, в принципе, и тады Захад сам вырашал, что ему потребны для его неких, зрозумело, для его неких интересов, каб эта сделка была. Зараз будет так же. Вот то, что оппозиция выступает супроть с принциповых позиций, ну, грубо кажучи, по-дитячу, это правильно?
Я не уверен, что она так выступает с таких позиций, понимаете? Ну, хотел бы снова-таки отреагировать на антигитлеровскую коалицию. Полностью разделяю этот аргумент. Отличие только в том, что у Сталина было что предложить США и Британии. Он чуточку воевал, да, в той войне. На несколько десятков миллионов советских трупов навоевал. И поэтому наших предков. И поэтому Лукашенко должен сначала продемонстрировать, чем он настолько полезен, альтернативен, да, в своей пользе Западу, чтобы кто-то разворачивал позицию на 180 градусов. Я думаю, что поэтому параллель не на 100% работает. Но что касается Демсил и их роли, я думаю, что в целом, конечно, Демсилы не определяют политику Запада и не могут, на мой взгляд, даже в сегодняшнем состоянии своем, не могут как-то развернуть корабль, да, западной политики. Потому что это все-таки корабль, его невозможно развернуть по 180 градусов так вот за ночь. Есть куча факторов, которыми Лукашенко вогнал себя в эту колею, в том числе связанными с участием в войне, ну и в том числе связанными с всеми теми там международным этим хулиганством, да, которое было, начиная с Ryanair. И поэтому как отменить все это лишь по просьбе Демсил, для меня загадка. Но в чем я, как бы, здесь, наверное, соглашусь с Павлом, что у сегодняшних Демсил, наверное, все-таки чуть больше вес и переговорный свой такой рычаг, ресурс, по крайней мере, пока, с точки зрения западных собеседников, по сравнению со старой белорусской оппозицией. Все-таки, если бы, например, были какие-то дискуссии внутри Евросоюза, и были ряд стран, которые говорили, что надо как-то смягчать позицию по отношению к Лукашенко, а другие страны бы говорили, что нет, не надо смягчать, например, Литва, да, та же, или Польша, то вот, например, позиция Тихановской, что надо смягчать, она бы делала позицию критиков и скептиков, ну, немножко бы цветей Папы Римского. Да? Если даже Тихановская говорит, что надо смягчать, то, наверное, бы это могло бы склонить чашу весов. Но беда в том, что не ведется даже таких дискуссий. То есть нет даже таких позывов серьезных, что для того, чтобы вот этот робкий голосок Демсил мог на что-то в данной ситуации повлиять. Могут ли они сформировать такой дискурс в западных кабинетах, что настойчиво ходить по ним и требовать снять санкции с белорусского режима, но это будет как-то на мой взгляд, смотреться очень так странно, да, если они вот действительно на 180 градусов развернутся, я не уверен, что их будут продолжать всерьез так же воспринимать. Да. Вот того, кто еще вчера говорил, что нет, никаких переговоров, пока не выйдут все политзаключенные, там, пока никакого снятия санкций. Да. А теперь они поворачиваются на 180 градусов, ну, как это повлияет на их способность вообще разговаривать дальше, да, кто к ним будет после этого серьезно относиться. Я просто чисто практически смотрю на это с точки зрения, вот будь я в штабе демократических сил, как бы я на это смотрел, если бы я даже был на 100% согласен с Павлом. Ну, как-то плавнее менять эту позицию, возможно, здесь есть поле для люфта, я сам об этом тоже пишу, что демократическим силам не имеет смысла блокировать какие-то вот такие заигрывания с безвредными уступками Лукашенко. То, с чем мы с Павлом абсолютно согласны, мне кажется, и с вами, Юрием, абсолютно согласны, что если есть пути добиваться реального прогресса в самой Беларуси, или, по крайней мере, отката какого-то регресса, путем предоставления Лукашенко символических таких уступок, которые просто массажируют его эго, я не думаю, что стоит вот, демократам белорусским в той ситуации, в которой они оказались сейчас, при том политическом ресурсе, который у них есть, а он как бы скукоживается с каждым месяцем, стоит пытаться блокировать это. Во-первых, потому что не получится заблокировать в итоге, а во-вторых, потому что это непрактично. Мне кажется, намного разумнее в таком случае сказать, что любые сделки с участием Лукашенко, даже мелкие сделки, даже сделки, связанные с освобождением 1, 2, 3, 5 политзаключенных, стали результатом давления. Вот мы старались вместе с Западом и добились наконец-таки. Потому что позиция о том, что санкции – это какая-то самоцель, которая должна всегда существовать, пока Лукашенко не уйдет, но она тоже довольно абсурдна. Санкции – это инструмент политики, и как инструмент политики они должны быть инструментами торга. И разумеется, что когда Лукашенко созреет до того, чтобы что-то предложить, да, очень глупо не пользоваться тем инструментом, который был применен как раз-таки для того, чтобы когда-то поменять линию поведения Лукашенко. Я просто не уверен, что снова-таки, в чем опять мы выходим на мое разногласие с Павлом, мне не кажется, что его характеристика позиции демсил верна. Я думаю, что там намного больше гибкости, чем принято считать. То есть я думаю, что среди политиков вроде Павла Латушка, да, гибкости очень мало. Но я думаю, что в офисе Тихановской есть понимание, что блокировать все процессы не стоит. Я думаю, Франок изложил там с десяток попыток освободить политзаключенных, которые не были сопряжены с «ой-ой-ой, мы против». Наоборот, мне кажется, демсилы были бы рады, если бы какие-то из этих попыток сработали. И понятно, что многие остальные центры силы в оппозиции, которые там не включены в кабинет, а такие как партия Виктора Бабарика, тот же Зенон Поздняк, да, тот же там Андрей Дмитриев внутри страны, я думаю, что в целом выступают с позиции, что надо активнее торговаться, да, надо активнее что-то предлагать. Поэтому я бы тут не преувеличивал роль хардлайнеров, ястребов в оппозиции. Я довелось общаться с людьми из офиса Тихановской, и я не вижу там такого фанатичного следования максиме, что никаких переговоров с режимом, пока он не выполнит все наши условия. То есть я не думаю, что это так. Я не думаю, что просто вот эта характеристика, она верна, вне зависимости там, от речей Тихановской в Европарламенте. Это, то, что она говорит там, это одно. То, что считает ее командой, а то, что они говорят на закрытых переговорах, я думаю, что совершенно другое.
Добро, дякую великі. Я думаю, что мы могли бы еще долго вести и протягивать эту дискуссию. І не виключаю, що ми весь год її будемо протягувати в той чи іншій формі. А нашим глядачам я нагадаю, що з нами були Павел Мацукевич, Артем Шрайбман. Я звертаюся до наших глядачів з пропановою. Пишіть своє міркування, хто вам подався більш переконавчим. Що ви думаєте самі на гэты конт, які, на конт тих проблем, які ми сьогодні обмярковували. Ну, а за тим, як подеи пойдут на сам реч, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.